Валерий Большаков. Позывной «Варяг». Спасти Севастополь. Глава 1. Медведь и дракон. Москва, Кремль, 16 апреля 1945 года. Дымные шнуры пулеметных трасс прочертили небо. Мимо. Показались три девятки юнкерсов, направлявшихся Минск бомбить. Их сопровождали мессеры. «Я москаль», — сказал Рычагов мужественным голосом. «Группа, набираем высоту». Мигари полезли вверх. «Командир, худых 8 штук». «Выбирайте».
«Я Хмара, предлагаю Ша».
«Идем с набором. Соколиный удар, помните?»
«Разучили, командир».
«Сейчас сдавать будете».
Мессершмитты по-прежнему держали строй. Четверка ниже бомбовозов, четверка выше. Они как будто в упор не видели всяких там мигов. Рычагов усмехнулся неласково. «Ну-ну».
«Я москаль, четверка Баукова атакует ведущего передней девятки. Остальные за мной, бьем тех мессов, что сверху».
«Есть».
Группа разделилась надвое и красиво заскользила, срываясь в крутое пике. Лишь теперь мессеры заволновались, потянули вверх. Поздно. Разогнавшись почти до 600 в час, жилинский МиГ выдал короткую очередь, разнося мотор завывавшему мессершмитту. Немец еще метров 20 пролетел по инерции, разваливаясь, после чего опрокинулся брюхом кверху и понесся к земле. Прах к праху. Литвинов, который шел у Павла ведомым, тоже не промахнулся, вогнав хорошую порцию пуль крупного калибра в кабину мессера, снося ее до самого гаргрота. Худой свалился на крыло, и следовавший за ним мессер едва увернулся, подставляя борт. Рычагов на автомате выпустил очередь, буквально в упор. Мимо промелькнул узкий фюзеляж мессершмитта, изъязвленный дырищами, и полыхнуло огнем из пробитых бензобаков.
«Есть!»
«Челышев, держись, уходи со снижением, всем смотреть в оба. Меняйте профиль пикирования».
«Афония, смотри хвост!»
«Внимание, группа, идем с набором».
«Хмара, сзади, сверху еще двое, разворот».
«Рыба, уходи под нас».
«Дядя Миша, отбей».
«Уже». «Пятый, набери еще метров 300».
«Я пятый, принял». «Худые на хвосте, отсекай». «Я Бауков, атакуем вторую девятку, бью ведущего. Афоня, бей левого замыкающего, рыба правого».
Рычагов набирал высоту и не видел, что там творится с юнкерсами.
«Бауков, как успехи?»
«Сбили ведущего, командир, и вся девятка ихняя расползлась, бомбы валят прямо в лес».
«Спускайте всех».
«Это можно».
«Коробков, сзади».
«Твою мать!»
«Что там? Сбили Коробка». «Ах ты!»
Рычагов, набрав достаточную высоту, уронил самолет. Тот понесся вертикально вниз, наращивая скорость с каждым метром. Чувствовалась невесомость, а в прицеле проплывала туша бомбардировщика. До нее было еще далеко, метров 300, но Павел вжал гашетки. Если сверху вниз бить, пули не должны растерять убойной силы. Левое крыло юнкерса испятнали попадание, потек дым из пробитого бензобака, пыхнуло пламя, занялось. Но Рычагов уже не смотрел на подбитого бомбера. Он провожал глазами мигаря, косо идущего к земле, стелившего за собой клубистый черный шлейф. На экране заребили значки. Пленка кончилась, и в зале зажегся свет. Он был совсем маленький, этот кинотеатр на 20 мест, зато находился в Большом Кремлевском дворце. Сталин расположился в первом ряду, попыхивая папиросой, укреплял здоровье, отказавшись от знаменитой трубки. Первая серия «Грозового июня» закончилась.
«Как вам кино, товарищ Рычагов?»
— спросил вождь и затянулся, щуря рысьи глаза.
«Герой на вас похож, и лицом, и повадками».
«Единственно, пафосу многовато», — проворчал Жилин.
Когда бандеровцы убили его, Ивана Жилина, в 2015-м, а он очнулся в 1941-м, в теле Павла Рычагова, то трудно было представить себе, что к этой невероятности вообще можно привыкнуть. Приспособился, однако.
«На вас не угодишь», — фыркнул Сталин.
Вполне, впрочем, добродушно. Хотя с самого утра Иосиф Виссарионович был весьма озабочен. 5 мая 44-го отгремел салют Победы, а нынче на дворе апрель 45-го. Вся Германия в руинах, покорившаяся советскому солдату. Живи да радуйся, а нет.
«Черчилль грозился пойти на нас войной прошлым летом», — проговорил вождь. «Уже и осень прошла, и зима».
Иван кивнул. «Не думаю, что наши бравые союзнички решатся на военные действия», — сказал он, — «пока мы не пособили им с Японией». Без нас им еще год порхаться, как минимум. Но стоит только Микадо задрать лапки вверх, англосаксы тут же запряцают оружием. Сталин докурил и потушил папиросу в пепельнице. «Товарищ Рычагов, вас не удивляет, как медиума, что и тогда, и сейчас Черчилль вынашивал одну и ту же операцию, немыслимое?» Жилин пожал плечами. «Надо полагать, что жирный бульдог обдумывал немыслимое с 43-го. Вот только в иной реальности, когда мы победили 9 мая 45-го, Черчилль с Труманом не отважились на войну с СССР. Драться с Красной Армией из-за какой-то там Польши? Да хоть вся Восточная Европа на кону. Это слишком мало и опасно. Но теперь-то мы оккупировали всю Германию полностью, а не одну лишь ее восточную часть. И половина Франции под нами, и вся Италия. Мы слишком изменили баланс сил, обеспечив соцлагерю перевес, а с этим ни в Лондоне, ни в Вашингтоне не смирятся». Иосиф Виссарионович постражал. «Следовательно, войне быть». «Да, товарищ Сталин. Был бы жив Рузвельт, он бы сдержался, поскольку обладал умом. Но у Трумана просто ручки чешутся сбросить на кого-нибудь атомную бомбу. Нас он презирает, считает азиатами, неспособными создать ядерное оружие. Гарри забывает, правда, что в манхэттенском проекте первую скрипку играли немцы, Оппенгеймер, Эйнштейн и прочие. Американцы там были на побегушках». Вождь усмехнулся, затем нахмурился, но не по причине геополитических неурядиц. Он уже выкурил свою норму. Еще одну цигарочку, только одну и все. Вздохнув, Сталин вытащил из коробки герцеговины флор папиросу, последнюю на сегодня. Неторопливо закурил, затянулся, с удовольствием вбирая ароматный дым. Поглядев на часы, вождь сказал: «Вячеслав прибудет ровно в 11 с докладом по Японии. Вы нам можете понадобиться, товарищ Рычагов». Иосиф Виссарионович подал знак, и свет померк. На экране пошли титры. «Грозовой июнь», вторая серия. Прогуляться после киносеанса было даже приятно. Весенняя ночь окружала темнотой и зябкой прохладой. Шум московских улиц почти не доносился, заглушенный кремлевскими стенами. Жилин ступал неторопливо, с удовольствием вдыхая свежий воздух. Кто не воевал, не поймет всю прелесть пешей прогулки. Никакой тебе стрельбы и напряга, ни пронзительного ветерка смерти, пускающего холодок по спине, ни металлического привкуса опасности на губах. И сердце не тарахтит, как сумасшедшее, и ладони не потеют. Пару лет, и все это пройдет, затянется новыми впечатлениями, а видения памяти обретут смутность. Иван вздохнул. Он единственный в СССР, кто прошел две войны подряд — ту долгую и кровавую, длившуюся невыносимые 5 лет, и эту, что покороче. Опыт охапнул на двоих. Сталин шагал рядом, погруженный в свои мысли. «Помнится, товарищ Рычагов, дух сообщал о бурановых бомбах, сброшенных американцами». «Да, товарищ Сталин, на Хиросиму и Нагасаки». Иосиф Виссарионович кивнул. «Мы считаем, что Трумэна надо остановить в любом случае, подружимся ли мы с Японией или нет. Это не война, это военное преступление. Вот только дипломатии здесь не обойтись». «Будем сбивать, товарищ Сталин». «Разведка работает. Мы в курсе того, насколько продвинулись американцы, насколько они готовы к ядерной бомбардировке. Вас, товарищ Рычагов, мы поставим в известность за 24 часа до начала атаки. Пароль «Черный свет». Запомните».
«Черный свет», — серьезно кивнул Жилин. Подойдя к подъезду уголка особого сектора в здании Совнаркома, вождь сказал: «Поднимайтесь, товарищ Рычагов, мне нужно».
«Да, товарищ Сталин». Вождь прошествовал на первый этаж, где располагалась его кремлевская квартира, а Жилин миновал пропускной пункт охраны. «Здравия желаем, товарищ маршал!» Вытянулись бдительные стражи. Иван небрежно козырнул и по широкой каменной лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, поднялся на второй этаж. С лестничной площадки, преодолев большую, совершенно пустую залу, Жилин свернул направо, шагая длинным коридором, упиравшимся в дверь сталинского кабинета, всегда закрытую. Справа находились еще две двери. Иван открыл первую из них, попадая в предбанник, небольшую продолговатую комнату. Тут размещался секретариат. Прямо перед входом, в простенке между окнами, выходившими на арсенал, сидел за столом генерал Власик, начальник охраны.